Глава 28. Другой образчик политики. Со времени ужасного судилища здоровье Франциска II день ото дня все более и более расстраивалось. 7 месяцев спустя, в конце ноября 1560 года, когда двор находился в Орлеане, куда были призваны Гизом и Генеральные Штаты, бедный 16-летний король должен был слечь в постель. Возле этого болезненного одра, у которого молилась и плакала Мария Стюарт, трогательная драма должна была ожидать своей развязки от смерти или от жизни сына Генриха II. В ночь на 4 декабря бледная худая женщина и мужчина со зловещей физиономией сидели друг возле друга в нескольких шагах от постели больного короля. Мария Стюарт плакала. Мужчина был Шарль Лотарингский, женщина Екатерина Медичи. Мстительная королева-мать, которая сначала разыгрывала роль страдательную, после амбуазского дела пробудилась совершенно. Вот в двух словах то, что в скрытной злобе сделала она против Гизов. Екатерина тайно соединилась с принцем де Конде и Антуаном Бурбоном. Точно так же тайно помирилась она со старым коннетаблем Монмаранси. Ненависть к одним заставляла ее забывать это чувство к другим. Ее новые друзья, руководимые ею, произвели бунты в различных местах, возмутили дофине в лице Монбрена, Прованс в лице двух братьев Муван и посредством Малиньи совершили нападение на Лион. Гизы со своей стороны также не дремали. Они собрали в Орлеане Генеральные Штаты и имели в них сильную власть. Потом потребовали они, как будто имели на это право, короля Наварского и принца де Конде к ответу. Екатерина Медичи старалась убедить принцев не являться к их неприятелям, но их призывали в Орлеан и долг, и честное слово кардинала, данное им во имя короля в залог безопасности. Они явились в Орлеан. В самый день прибытия принцев Антуан Наварский был посажен под арест в одном доме, где за ним строго присматривали. Конде заключили в тюрьму. Потом чрезвычайная комиссия произвела над Конде суд и осудила его на смертную казнь в Орлеане, тогда как в Амбуазе герцог де Гиз своей шпагой обеспечивал его невиновность. Для исполнения казни недоставало только одной из двух подписей. Итак, в ночь на 4 декабря в таком положении находились дела обеих партий. Партии Гизов, у которых рукой был Балафре, а головой кардинал, и партии Бурбонов, у которых Екатерина была тайной душой. Для тех и для других все зависело от последнего вздоха коронованного юноши. Если Франциск II мог бы прожить еще несколько дней, принц де Конде был бы казнен, король Наварский погиб бы как-нибудь по ошибке, Екатерину сослали бы во Флоренцию. Приговором Генеральных Штатов Гизы сделались бы властителями, а по необходимости, пожалуй, и королями. Если же, напротив, король умер бы прежде, чем Гизы успели бы освободиться от своих врагов, борьба могла возобновиться, и шансы ее скорее были бы неблагоприятны для них, чем для бурбонов. Итак, в эту холодную декабрьскую ночь Екатерина и кардинал ожидали с нетерпением не столько смерти, сколько своего торжества или поражения. Мария Стюарт одна ходила за своим юным и горячо любимым супругом, нисколько не думая о том, чего могла лишить ее смерть его. Впрочем, не надо полагать, что тайная злоба королевы-матери и кардинала как-нибудь проявилась в их поступках или в разговоре. Напротив, никогда они не казались более доверчивыми и более расположенными друг к другу. Еще в эту самую минуту, пользуясь сном Франциска II, они уверяли друг друга в искреннем расположении, в общности их мыслей и интересов. Мы уже видели образчики этой итальянской политики, руководствуясь которой Екатерина всегда скрывала свои тайные побуждения, а Шарль Лотарингский притворялся, будто бы их вовсе не понимает. И так они говорили дружески. Это были два игрока, которые употребляли все свое искусство друг против друга и открыто пользовались поддельными костями. «Да, государыня», — говорил кардинал. «Да, этот упрямый Лапиталь отказывается подписать осуждение Конде. О, как вы основательно противились 6 месяцев тому назад определению его на место Оливье! Зачем я тогда вас не понял?» «Как? А разве окончательно нельзя победить его сопротивление?» — сказала Екатерина, которая именно сама категорически приказывала Лапиталю отказаться от подписи. «Я употребил все угрозы и ласки», — возразил кардинал, — «но он остался непреклонен». «Но если бы господин герцог, в свою очередь, потребовал...» «К несчастью, ничем нельзя склонить этого овернского орла», — сказал кардинал. «Мой брат объявил, впрочем, что он не хочет ни во что вмешиваться по поводу этого дела». «В таком случае очень трудно действовать», — сказала Екатерина, совершенно довольная. «Есть, однако, одно средство», — сказал кардинал, — «с помощью которого мы обойдемся без всяких канцлеров».
«Возможно ли? Какое же это средство?» — вскричала королева-мать с беспокойством.
«Стоит только королю подписать это осуждение», — сказал кардинал.
«Королю?» — повторила Екатерина. «Да можно ли это? Разве король имеет на это право?»
«Да», — отвечал кардинал, — «мы уже говорили с лучшими законоведами».
«Но что же скажет канцлер?» — вскричала Екатерина, встревоженная.
«Посердится, как обычно», — отвечал спокойно кардинал. «Может быть, будет угрожать отдать печати».
«А если он действительно отдаст их?»
«Тем лучше. Мы освободимся от такого беспокойного цензора».
«Когда же вы хотели бы и спросить подпись у короля?» — сказала Екатерина после некоторого молчания.
«Нынешней ночью, сударыня».
«А когда вы исполните казнь?»
«Завтра». Королева-мать затрепетала.
«Нынешней ночью? Завтра? Подумали ли вы, — прибавила она, — что король очень болен, что его рассудок так расстроен, что он будет не в состоянии понять, чего от него просят?»
«Да зачем ему понимать, лишь бы только он подписал?»
«Но его руки так слабы, что он не может водить пером».
«Можно водить его рукой», — возразился кардинал, довольный ужасом, который он видел в глазах своей неприятельницы.
«Послушайте», — сказала серьезно Екатерина, — «мне надо с вами посоветоваться. Кончина моего бедного сына может быть ближе, чем вы думаете. Знаете ли, что мне сказал Шапелен, первый доктор Его Величества? Он почитает истинным чудом, если король доживет до завтрашнего вечера».
«Тем более нам надо торопиться», — холодно сказал Шарль Лотарингский.
«Да, но если Франциск II завтра умрет», — возразила Екатерина, — «Карл IX вступит на престол, король Наварский, может быть, будет регентом. Какого страшного отчета тогда потребует он от вас за позорную смерть своего брата? Вы можете быть, в свою очередь, судимы и сурово осуждены».
«Государыня, кто не рискует, тот ничего не выигрывает», — воскликнул с жаром кардинал. «Притом же еще неизвестно, будет ли Антуан Наварский регентом. Шапелен может ошибаться. Да, наконец, король еще существует».
«Тише, тише, дядюшка», — сказала Мария, вставая. «Вы разбудите короля. Посмотрите, вы его разбудили». «Мария, где ты?»
— спросил слабым голосом Франциск II.
«Здесь, возле вас, мой милый государь», — отвечала Мария. «О, я жестоко страдаю», — говорил король. «Голова моя вся в огне, в ушах колет. Я спал, но страдал и во сне. О, я умираю». «Не говорите этого, не говорите», — перебила его Мария, едва удерживая слезы. «Память мне изменяет», — возразил Франциск. «Исповедовался ли я? Скорей, скорее позовите моего духовника Бремонто». «Сейчас, государь, он придет к вам», — отвечала Мария. «По крайней мере, молятся ли обо мне?» — спросил король. «Я не переставала с утра о вас молиться». «Бедняжка Мария, а Шапелен где он?» «Здесь, в соседней комнате, он готов к вашему призыву. Мать ваша и кардинал тоже здесь. Государь, угодно вам их видеть?» «Нет, нет, тебя одну, Мария», — проговорил умирающим голосом король. «Повернись ко мне. Так, дай на тебя посмотреть еще раз». «Мужайтесь, государь», — отвечала Мария Стюарт. «Бог милосерд, я от сердца молю его о вашем спасении». «О, как мне больно! Я ничего не вижу, ничего не слышу. Дай мне руку, Мария!» «Вот она, обопритесь о меня», — сказала Мария, положив бледную голову своего мужа к себе на плечо. «Вся душа моя принадлежит Богу, но сердце тебе, Мария, навсегда тебе. Увы, умереть в 17 лет. «Нет, нет, вы не умрете!» — вскричала Мария. «Что сделали мы небу? За что оно будет нас наказывать?» «Не плачь, Мария!» — возразил король. «Там, на небе, мы соединимся. Мне тебя только и жаль в этом мире. Если бы я мог тебя увлечь с собой в другой мир, я был бы готов умереть. Путешествие на небо отраднее путешествия в Италию. Мне кажется, что без меня тебе будет скучно. Они погубят тебя. Ты останешься одна, бедняжка, они тебя погубят. Эта мысль мне тяжелее мысли о смерти.
Король в изнеможении упал на подушку и хранил мрачное молчание.
«Но вы не умрете, государь!» — вскричала Мария. «Я очень надеюсь. Нам еще осталось средство, в которое я верю».
«Что это значит?» — прервала изумленная Екатерина Медичи, подходя к Марии.
«Да», — отвечала Мария. «Король еще может быть спасен и будет спасен. Какой-то тайный голос говорит моему сердцу, что все врачи, окружающие короля, невежды и слепцы». Но есть человек искусный, ученый и славный, человек, который при осаде Кале спас моего дядю.
«Амбруаз Паре?» — спросил кардинал.
«Да, Амбруаз Паре», — повторила Мария. «Говорили, будто этому человеку нельзя доверять жизнь короля, что это проклятый еретик, и что если даже он возьмет на себя ответственность за успех в лечении, то и в таком случае нельзя ему доверяться».
«Да, это известно», — пренебрежительно сказала королева-мать.
«И однако я вверяю ему эту жизнь», — вскричала Мария. «Разве гениальный человек может быть предателем? Высокий гений неразлучен с возвышенной душой».
«Но, брат мой», — сказал кардинал, — «не ждал Амбруаза Паре до последней минуты».
«Но кого же послали к нему?» — спросила Мария. «Людей холодных, может быть, врагов, а я послала к нему верного друга, и он придет».
«Но ведь нужно время, чтобы он прибыл в Париж», — сказала Екатерина.
«Он уже в дороге и, вероятно, уже приехал», — возразила молодая королева. «Друг, о котором я говорю, обещал привести его сегодня».
«Но кто же, наконец, этот таинственный друг?» — спросила королева-мать.
«Граф Габриэль де Монтгомери».
Прежде чем Екатерина успела вскрикнуть, Дайель, старшая фрейлина Марии Стюарт, вошла в комнату и уведомила о прибытии Габриэля.
«Граф де Монтгомери здесь, государыня. Он ожидает приказаний вашего величества».
«О, введите его поскорее! Введите его!»